Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. В эфире 508-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона Николай Бульчук, автор программы, главный редактор радио «Радонеж». Сегодня наш выпуск необычен. Мы встречаемся с учащимися старейшего учебного заведения Русской Православной Церкви, Московской Духовной Академии. Встречаемся накануне великого праздника Рождества Христова, накануне Новолетия. Наша программа пишется 25 декабря по благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего Евгения, архиепископа Верейского, ректора Московской Духовной Академии. И моими собеседниками являются сегодня Артемий Бендер, Алексей Стогов и Артемий Благовещенский, студенты третьего курса бакалавриата, а также Александр Голосных, студент первого курса богословского отделения магистратуры Московской Духовной Академии. Включаю эту запись. Приветствую нашу слушательскую аудиторию сегодня по благословению ректора Московских Духовных Школ. С аудиторией «Радио Радонеж» беседуют студенты одного из старейших учебных заведений Русской Православной Церкви, Православной Московской Духовной Академии. Этот год, который был ознаменован юбилеем, отмечаемым всей Церковью и всем русским народом, 700-летием со дня рождения преподобного Сергия, совпал также с годом юбилейным для Академии, 200 лет нахождения московских духовных школ в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Я думаю, что студенты, как никто другой, лучше знают свою Академию изнутри, и, надеюсь, сегодня мы будем говорить о проблемах Академии, о сегодняшнем дне откровенно, так, как они это чувствуют, знают, видят. Я с радостью приветствую моих собеседников, учащихся Московской Духовной Академии. Вот одним из первых я бы хотел задать вопрос, который часто интересует наших слушателей. Как вы выбрали путь, который вас привел сюда, в стены Духовной Православной Академии?
Мой путь состоял из нескольких этапов. Я сначала учился в музыкальном направлении в Гнесинском колледже. До этого учился еще в школе, изучал музыкальное искусство. И с самого детства рос в православной семье, в семье священнослужителя. большой семье. И те нравы, которые прививались в сердца моих сестер и братьев, побудили меня к такому серьезному шагу – поступлению в Московскую духовную академию. И вот сейчас я нисколько не жалею об этом выборе и надеюсь, что в дальнейшем я смог бы совершенствоваться и идти в этом направлении.
Часто мы читаем это в житиях святых, да, человек определяется в каком-то духовном пути. Но у вас не было такого твердого намерения служить именно священником?
Была такая цель, и сейчас она такая есть. У меня есть цель стать священнослужителем, но здесь не приходится без искушений. На протяжении всего этого времени, пока я решал стать священнослужителем, решаю до сих пор, появляется много искушений, чтобы сойти с этого пути. И эти искушения нужно принимать спокойно и переживать их, зная, что это временно.
Ну, мой путь был достаточно долгим и неожиданным. Однажды мы проходили мимо храма. В тот период времени я был совершенно далек от церкви. Мои родители совершенно никак не были связаны с церковью, хотя и не состояли в партии никогда. Но однажды, вот, проходя мимо церкви, я обратил внимание на храм и задался вопросом, почему люди приходят в церковь и как стать священником.
Сколько вам было лет тогда?
Мне тогда было лет, наверное, 14. Я шел со своим другом, и я задал вопрос этот другу, спросил, говорю, как становятся священниками. Он ухмыльнулся и сказал, ну что ты, иди спроси, тебе скажут. На следующий день я действительно пошел в храм, пришел к настоятелю. Настоятель посмотрел на меня, говорит, тебе нужно поступать в семинарию, но для этого ты еще молод, ты лучше походи к нам. Вот. Ну, так потихонечку я начал ходить в храм, начал прислуживать в храме и со временем поступил в Московскую духовную академию.
А откуда вы родом? Где это?
Я поступил из Пензенской епархии, то есть город Пенза.
Мой путь начинался, нельзя сказать, что он был изначально. С малого детства у меня складывалось это направление. Осознанное и точное принятие решения, что мне нужно идти сюда, у меня сформулировалось во время служения в вооруженных силах. Но только сейчас я осознаю, что как все-таки я пришел к этому выводу.
Где вы служили?
Я служил недалеко от Сергиева Посада. Когда сюда отправляли, я не думал о том, что я буду еще здесь и учиться. Я из Рязанской области, сельский житель.
Семья была верующей или как-то возникло это спонтанно, решение учиться в академии?
Нет, спонтанного решения не было. Пришел к этому выводу в течение, наверное, 5 лет. Так вот, оно вот. Семья у меня верующая, но не, как сейчас выражаются, не глубоко, может быть, верующая, не живущая церковной жизнью, не воцерковленная. И как пришел к этому выводу? Наверное, лет с 14 меня очень задевала та окружающая среда, в которой я рос. Например, вся Центральная Россия и Рязанская область находятся сейчас в таком упадке. И одним из показателей этого – вымирание села, деревни и разрушенные храмы. И, например, этот разрушенный храм, который стоит в центре нашего села, он на меня как-то вот повлиял.
Мой путь, конечно, начался немножко пораньше, чем у Алексея. Я высоковился примерно лет в 12, и вот, наверное, с этого возраста, с 12 лет, вся моя жизнь и по сей день связана с преподобным Сергием. Храм, в котором я высоковился, это достаточно большой приход Московской области, там есть предел преподобного Сергия, и личность преподобного Сергия, это, конечно, эпохальная личность вообще для нашего города и особенно для нашего прихода. Это Подмосковье, город Фрязино, там вот есть большой такой приход, село Гребнево. И вот, конечно, преподобного Сергия там очень чтят. Там есть чтимые иконы преподобного Сергия с мощами. И вот с этого момента моя жизнь на протяжении, вот, я, как я уже сказал, до сего дня, связана именно с ним. Я учился тогда еще в физмат-классе, в физмат-школе. Моя жизнь уже была моими родителями расписана, пожалуй, до самой смерти. Я должен был, по их представлению, поступить либо на физфак МГУ, либо в МФТИ, ну, в ведущие вузы физико-технические. Но в 10 классе я решил, что я хочу все-таки учиться в семинаре. Как я это решил, почему я это решил, я не могу понять. Вот просто я знал, что я должен учиться в семинарии, я должен стать священником, и все. И это как бы даже не обсуждалось. Я в 10 классе поступил в гимназию преподобного Сергия Радонежского, которая в Варницах. Варница — это родина преподобного Сергия, всем известно. Опять же, это очередной виток, связанный с преподобным Сергием. Там я учился. Заканчивая Варницы, у многих возникает вопрос, в какую семинарию идти, то есть поскольку готовятся люди к семинарии. Ну вот у меня и у многих моих одноклассников, которые поступили сюда, вопроса такого не возникало, поскольку, я уже сказал, моя жизнь связана с преподобным Сергием. Поэтому, конечно же, я должен был поступать в Лавру, и, слава богу, вот я поступил и по сей день здесь учусь.
Когда мы беседовали недавно с владыкой ректором, он отметил как бы такое основное направление обучения. Студенты постигают теоретические знания и посредством изучение хорошего, основательного, глубокого изучения теоретических дисциплин, богословских, они приобретают уже практику, необходимую для дальнейшего пасторского служения в священном сане. На ваш взгляд, что в приоритете? Бывает, что люди мало одаренные, скажем, в теории, больше имеют, ну, если можно так выразиться, духовного образования. Это очень хорошо выразил, на мой взгляд, митрополит Антоний Сурожский в одной из своих бесед. Он сказал, что ни один из нас, как бы ни был он образован, в том числе и богословски, не может считать себя человеком одухотворенным, что ли. Вот как это приобретается?
На мой взгляд, на данный момент в жизни церкви нельзя сказать, что человек духовный – это есть хороший пастырь. Конечно, бесспорно, это приоритетное качество для любого пастыря, но наша современная жизнь требует все-таки и интеллектуально образованного человека, особенно тех священников, которые будут служить либо в Москве, либо в Подмосковье, либо в других каких-то центрах. Да даже и для деревни, мне кажется, какой-нибудь более-менее большой, тоже нужен священник, ну, как минимум, интеллектуально развивающийся. Поэтому здесь, мне кажется, можно привести пример великих святителей. Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуста, которые получали в первую очередь прекраснейшее светское образование. То есть они были действительно людьми глубоко образованными. И после этого уже вот на этот, как бы, знаете, как скелет насаживали духовную жизнь. То есть они высоковляли свое образование и ставили свои теоретические знания на служение церкви. И мне кажется, к этому призывает нас сейчас и современная жизнь, и патриарх, и вообще просто современная жизнь именно этого и требует, чтобы была некая гармония, он был развит во всем. И в духовной сфере это в первую очередь, потому что священник, не обладающий каким-то духовным опытом, ну, он бесполезен. Ну и, конечно же, интеллектуально. Поэтому я считаю, нужна какая-то гармония.
Но в духовных школах это, наверное, проще, потому что вот все-таки говоря о неком призыве Божьем, или призыве духовном, вот тебя позвали учиться, это твое призвание, а уже потом не воцерковляешь ты свое образование, а ты начинаешь как бы к духовному прилагать образование. Вот с этим как?
Ну, меня, конечно, затрагивает сам термин «духовный». Кто его оценивает, что поднимать под этим термином? Учась здесь и видя саму эту обстановку, тут как-то оно больше понимаешь саму эту проблему духовности. Потому что если брать в пример святых, то они, ну, действительно были духовные, никто с этими не спорит. Но когда говорят, что этот батюшка, он духовный, и глядя на него, общаясь с ним, видя его поступки, ну, иногда приходишь в такое сожаление и в некую растерянность от этой духовности. И, на мой взгляд, все-таки, конечно, важнее для священника, особенно для священника, который учится в академии, в частности, в нашей, это реализовать свои знания. Конечно, хорошо, если они будут здесь постигаться на базе какого-то уже имеющегося светского образования. Ну, если у кого-то нет, то здесь есть все возможности себя совершенствовать именно в знании, потому что понятие духовности, оно уже и параллельно идет, и тут не надо ставить духовность как что-то более значимое, чем знание священников.
Ну, это очень индивидуально, но, тем не менее, вот совсем недавно мы затеяли большую дискуссию, в частности, и у нас на радио, связанную в связи с переходом образовательной системы наших духовных академий на Болонскую систему. Сегодня говорят о том, что превалируют дисциплины светские. Больше количество часов, связанных с языками, с какими-то социальными дисциплинами, более, может быть, свойственными светским вузам. Как у вас в Академии с этим?
Стоит сразу же указать на, так скажем, на первое. Все-таки нужно понимать, что такое учебный процесс и вообще, что такое, так скажем, вообще педагогический процесс и какова цель педагога. Основная педагогическая цель – это воспитание, это не образование. И как раз вот уникальность Московской духовной школы заключается в том, что студенты здесь именно воспитываются. И не раз указывал наш владыка на то, что мы здесь должны получить вот этот вот зачаток зерна, вот этого горчичного зерна, той веры, который впоследствии должен, опять же, вырасти в нашем сердце и уже, так скажем, расцвести со временем. И как раз от самого студента, это уже второй момент, зависит то, какие знания он вынесет из Московской духовной академии. Да, действительно, у нас с новым процессом, так называемым Болонским, изменилось, так скажем, расписание, стало больше дисциплин гуманитарных, как говорят, светских. В любом случае, любая дисциплина, она является научной дисциплиной. И, опять же, если мы посмотрим на теологические факультеты или кафедры, то они являются классическими кафедрами, потому что любой университет прошлого развивался исключительно вот именно с теологических факультетов. И, опять же, ну вот уже третье, непосредственно к самим знаниям. На мой взгляд, что те дисциплины, которые предлагаются нам здесь, они вполне соответствуют требованию. И даже если что-то урезается, оно не исчезает совершенно. Просто курс становится немного меньше. И если человек заинтересован в этом курсе, он будет его изучать. Он будет, так скажем, грызть гранит науки, сидеть над книгами, и впоследствии он все равно вынесет это знание. А языки, знание иностранного языка или знание, допустим, древнего языка, это является основным, я бы сказал, даже ключевым моментом в научной деятельности. Потому что все-таки часть студентов Московской духовной академии будет не просто священниками, а будут учеными мужами церкви. И, соответственно, вот с теми требованиями, которые нам предлагает наука, мы должны им подчиняться и должны их принимать. Поэтому, на мой взгляд, даже вот такой процесс, как Болонский, некоторыми оценивается как негативно. Но надо все-таки вспомнить такую поговорку: то, что нас не убивает, делает нас сильнее. И из любого процесса можно вынести, опять же, положительные плоды.
В недавнем прошлом, я имею в виду дореволюционный период, диплом выпускника Московской духовной академии приравнивался к диплому выпускника Московского государственного университета. Вот, на ваш взгляд, сегодня все-таки уровень образовательный, я имею в виду тот спектр образовательных дисциплин, о котором мы сегодня говорили, не богословских, он соответствует этому уровню?
Я думаю, что он в какой-то степени даже может быть и выше, потому что ту информацию, которую получает студент сейчас, она более богаче и доступнее.
В чем это заключается?
Это заключается в том, что вся литература сейчас, в принципе, открыта для каждого студента. Преимущество в том, что есть возможности больше, чтобы учиться.
То есть это объективный фактор?
Это очень объективный фактор, который отличает нынешнего студента от студента дореволюционного периода. Это преимущество для студентов. Единственный, конечно, вопрос стоит за тем, какой студент сейчас студент умнее или же студент революционный. Это уже остается вопросом. Очевидно является то, что информация, которую получает здесь студент сейчас, в разы больше и доступнее, чем тогда.
Я как раз хотел перейти к этой области нашей беседы. Что касается коммуникативных средств, в частности, электроники, электронной почты, наличия интернета, как с этим сегодня обстоит дело в Академии? Вот мы говорили с Владыкой, и я сетовал на то, что сегодняшние студенты не только в Академии, повсюду, часто в ущерб образованию, очень много времени проводят посредством общения в электронных сетях. Вроде бы дело благое, но часто вот оно все-таки очень вредит. Времени в первую очередь. Как проходит время в Академии? Действительно ли так же, как и у нас, скажем, людей совершенно мирских, вот журналистов в частности, когда ты времени просто не видишь? Или это какой-то объективный парадокс, который от нас не зависит? Хватает ли времени на подготовку к занятиям, на подготовку к проповеди? Я знаю, что воспитанники проповедуют в академическом храме. Как с этим?
Ну, знаете, у нас вот по новой системе это подготовительный курс называется, по старой системе на первом курсе. Ну вот будем говорить по Болонской системе, да, на подготовительном курсе есть такой замечательный предмет, как методология учебной деятельности. Его ведет замечательнейший человек, я бы сказал, один из двигателей нашей академии, Олег Анатольевич Суханов. Суть этого предмета заключается в том, что студент, либо вчерашний школьник, либо уже все-таки человек, имеющий какое-то высшее образование, потому что у нас на одном курсе может учиться и 20-летний парень, и, простите, 30-летний уже мужчина. Эти ребята, или уже далеко не ребята, учатся работать со своим временем, потому что, конечно, Господь нам дает время, но дает его немного. И мы должны его использовать, соответственно, в целях, для которых оно предназначено. Так вот, за год в наши головы пытаются вложить, мне кажется, одну очень важную мысль, что времени всегда будет мало, никогда его не будет много. И вот какой я вывод для себя сделал, что если у тебя времени много, то ты его никогда не используешь как-то рационально. Вот когда его не хватает, тогда ты начинаешь работать. То есть, поэтому всегда нужно, мне кажется, жить в режиме нон-стопа.
Такого. Но по ощущениям все-таки много
по его. По ощущениям времени, конечно, если ты учишься, реально учишься, времени вообще нет. У меня много времени, когда я приезжаю на каникулы, первые два дня. Мне кажется, столько много времени, потому что ты ничего не делаешь. Ты лежишь, вокруг тебя бегает мама, вокруг тебя бегает бабушка, тебя кормят, как бы, и все. Вот как твоя жизнь проходит первые несколько дней на каникулах. А здесь постоянный режим такого вот аврала. У тебя через 10 минут спевка. Завтра у тебя 3 семинара. Также у тебя, как вы правильно сказали, завтра же вечером проповедь, которую ты еще не написал, и ты даже не знаешь, о чем ты будешь говорить. Вот эта вот постоянная такая рутина, она, ну, на самом деле, все-таки позволяет работать. Здесь вопрос еще, конечно, в духовной жизни, да, вот проблема молитвы, какого-то такого уединения, но все-таки, слава богу, у нас очень много служб, и если правильно к этому относиться, то мы хотя бы на службе, бывает, ну, реально занимаемся вот именно своим внутренним деланием. Поэтому, подводя такой итог некий, время никогда не бывает много, и слава богу, что его не бывает много, потому что если бы его было много, мы бы его тратили просто так. А здесь, ну, мы учимся работать со своим временем.
Большая келья преподобного Сергия, так называют Московскую духовную академию, и вы непосредственно общаетесь с братьями Троицы Сергиевой Лавры. Вот сегодня они практически ваши ровесники, многие. Вспоминая старую Лавру, вот по собственным ощущениям, как-то было легче, вроде бы, когда это были старые монахи, старые священники, которые априори несли с собой какой-то уже духовный опыт. Я опять возвращаюсь к этому термину «духовный». Но ты ощущал, что это люди опытные, которые могут тебя поддержать, в чем-то наставить. А сегодня, вот как, вы испытываете какие-то проблемы в связи с общением с братьями? Я знаю, что есть и определенные послушания для того, чтобы студенты академии трудились на послушании в Лавре, да, связаны ваша жизнь?
Связывается она в первую очередь, это во время исповеди, потому что многие из студентов ходят на исповедь, ну так, разграничим в Лавру, хотя мы тоже в стенах Лавры находимся.
Но это каждый выбирает сам, да?
Да, тут никто никого никогда не принуждает, ни в коем случае. И вот вы сказали, что вы застали еще ту старую братью. Ну, надо сказать, что эта братья, она осталась, она ныне здравствует, слава богу, и пускай еще многие года будут здравствовать.
Многие ушли, к сожалению.
Ну и многие остались, и есть с кем посоветоваться, и достойные люди. Как складываются отношения с братьями, вы сказали, наших ровесников? Ну как... Численность братьев в Лавре большая, и зачастую даже иногда, там, когда бываешь на службе, да, смотришь и думаешь, ну, вот первый раз видишь, третий год учишься, и первый раз все увидишь. Ну, как складывается, так хорошо складывается.
А вот что касается богослужения, у вас свой храм, конечно, это своя жизнь такая замкнутая, как бы, да, внутренняя. В Лавре храмов много. Вот здесь какое предпочтение каждый может отдать или связан какими-то обязанностями по службе?
Обязанностями связаны только те студенты, которые несут определенные послушания в Лавре. А именно, это в первую очередь несение клиросного послушания. и какие-то там, ну, незначительные послушания, там немного студентов помогают дежурить, следят за порядком во время богослужения. И посещение тех студентов, которые не связаны с богослужением, несут послушание, но не связаны с богослужением, их никто не принуждает, насколько мне известно, посещать именно наш храм. Они могут быть или у нас, в нашем Покровском, или в Успенском, там, где проходит служба в лавре. Так что никто никого не обременяет, но посещение богослужения, оно обязательно для студентов Академии.
Я еще можно добавить вот сюда, что касается богослужения в лавре и Академии. На самом деле, ну, поскольку мы учимся, пожалуй, в духовном центре, да, нашей страны, то богослужение лавры, оно, конечно, кардинально отличается от богослужения в других храмах. У нас в лавре особенное пение, именно канонаршее пение, то есть стихиры, мы поем всегда с канонархом. Огромные хоры все-таки у нас, каждый хор по 40-50 человек, на каждом клиросе, то есть это как минимум 100 человек только поет. И вот можно такую параллель провести. Знаете, наше академическое богослужение — это такое домашнее богослужение. То есть мы здесь, твой родной ректор, здесь вот твой родной отец-проректор, отец Васиан и так далее. Хора как-то поют немножко попроще. А в лавре, конечно, богослужение торжественное. Я в лавре люблю петь. Ну, вот мой хор поет попеременно и в лавре, и в академии. И вот я очень люблю, когда в лавре выпадает неделя или какая-то праздничная. Какой-нибудь 10-й праздник, еще что-то. Потому что это торжество, которое переливается вообще изобильно на всех. То есть это, ну, это надо видеть. Словами это не расскажешь, конечно. А в академии ты любишь быть, когда какой-нибудь вот зимний, обычный зимний воскресный день. То есть вот вечер, суббота, вот тяжелая неделя. Ты приходишь в свой родной академический храм, спокойное пение, родные лица. Ну, вот как-то более домашняя обстановка в академии. В лавре торжественная, в академии домашняя.
Вот вы коснулись уже нескольких имен в своем ответе на вопрос. Я бы хотел поговорить именно об этом. Лекционные курсы, общение с преподавателем. Кого бы вы назвали сегодня из действующих преподавателей академии? Может быть, с какими-то особенностями связанные люди, которые преподают как-то, общаются со студентами, может быть, в определенном ключе. Есть любимые преподаватели, наверное, есть нелюбимые, может быть.
Иеромонах Федор Юлаев отличается и строгостью, и жизнерадостностью, и вот этой требовательностью. И вместе с этим у него есть понимание каждому студенту, то есть понимает каждого студента.
А что за дисциплина?
Это древнегреческий язык. Очень понятным, ясным языком объясняет все теоретические моменты греческого языка. Не всегда, конечно, дается побывать на его предмете. Но когда приходишь на урок, сразу настроение поднимается.
То есть это особое умение общаться с аудиторией, да?
Ну, как-то да. То есть энергетика такая, или как, какая-то такая вот, не знаю, действует его голос, слова, там, поведение, что как-то вот легче становится, и понимаешь, что все эти трудности временные, они временные на самом деле.
Можно я, так скажем, немножко по-своему отвечу на этот вопрос, потому что я не согласен с тем утверждением, чтобы выделить какого-то одного преподавателя. Нужно сказать, что все преподаватели Московской духовной академии являются, ну, как бы уникальными. Почему? Потому что нельзя выделить кого-то из общей преподавательской корпорации. Они все уникальны по-своему. У них у всех богатый опыт преподавания, или кто-то еще только приобретает этот опыт. Соответственно, почему я так сказал? Потому что я сейчас учусь на первом курсе магистратуры и прошел все курсы. Ну, в прошлом семинаре, сейчас это называется бакалавриатом, и я не могу выделить никого. Практически на всех, так скажем, даже не практически, а на всех дисциплинах было интересно. Зависело только лишь от темы. Ну, какая-то тема была близка, какая-то сложная. То есть это достаточно субъективный фактор. На мой взгляд, вот можно как-то, может быть, по рангам по каким-то разделить. То есть есть старейшие профессоры, которые, я бы сказал, что это просто восхитительно слушать, там, Алексея Ильича Осипова, опять же, Михаил Степанович Иванов, Нелюбов Борис Александрович, Скурат Константин Ефимович. То есть это действительно, это люди-легенды. То есть это целая эпоха. Сейчас появились, так скажем, молодые преподаватели. Отец Стефан Дамущий, отец Дмитрий Борицкий, отец Феодорит. То есть это целая группа, опять же. И они применяют, так скажем, тоже новые методы преподавания, ориентируются отчасти на западную науку. То есть вот выявить какого-то одного преподавателя, конечно же, нельзя. Но, так скажем, могу только выделить дисциплину, которая мне больше всего нравится. Это история религии. Просто я специализируюсь в области ислама, и мне это интересно. Вот, и, соответственно, все смежные тоже дисциплины меня интересуют.
А что касается вот патрологии, допустим, изучения святых отцов, как сегодня с этим обстоит в академии? Потому что часто задают такой вопрос, изучается ли глубоко вот такая дисциплина?
На мой взгляд, это, конечно же, изучается. Есть Алексей Иванович Сидоров, есть Павел Кириллович Доброцветов, есть Константин Ефимович Скурат. Только недавно проходила патрологическая конференция, на которые приглашались и студенты других вузов, например, Российского государственного социального университета. На мой взгляд, патрология здесь уделяют ей достаточно значительное место. Почему? Потому что в практически в любой дисциплине, богословской дисциплине, патрология – это неотъемлемая часть. В богословии, опять же, цитация святых отцов по тому или иному учительному моменту, потом история церкви. Опять же, все равно мы касаемся косвенно патрологии. Философии тоже. Греческий язык, латинский язык мы изучаем по трудам этих святых отцов. То есть это, я бы сказал, ключевая составляющая нашего образования в Московской духовной академии.
Во второй половине своей беседы, такой предпраздничной, как бы завершающей наш год, я хотел бы коснуться вещей, может быть, не совсем приятных, не совсем обсуждаемых, но мы от них не можем никуда деться. Вот совсем недавно разгорелся этот скандал, связанный с отцом Андреем Кураевым, который некогда еще был членом преподавательской корпорации Московской духовной академии. Я слышал, что очень много нападок на имя профессора Алексея Ильича Осипова, которого часто тоже критикуют за его весьма смелые и неоднозначные взгляды богословские. Вот такие вещи привлекают внимание, в частности, светских СМИ, настроенных к церкви, ну, что уж тут греха таить, довольно агрессивно. На ваш взгляд, вот эта агрессия СМИ нашего нецерковного общества, я имею в виду воинствующую его часть, вновь возрождающаяся волна, прямо скажем, активной антицерковной пропаганды, есть и такое. С чем она связана?
Начнем с того, что она никогда не исчезала. Ну, во-первых, связана, наверное, во-первых, с отголосками. Во-вторых, если, так скажем, с богословской, с православной точки зрения, все равно враг человеческий, дьявол, он в любом случае будет до конца бороться как с церковью, так и с человеком. Вот, но мы знаем, что врата ада не одолеют церковь, это однозначно.
Нет, мы все испытывали такой период, скажем, благоприятный, когда было возрождение церкви, 90-е годы, государство повернулось лицом к церкви, и, казалось бы, ну не то что эйфория, все осознали, открылись архивы, были прославлены новомученики, царская семья, покаялись все в том, что происходило. И вот вдруг сегодня... Действительно, может быть, есть часть греха и на нас самих. То есть мы, люди церковные, подаем повод такой. Ведь это тоже, наверное, нельзя отрицать.
Знаете, конечно, нельзя говорить о том, что виноваты только вот внешние силы. Мы тоже, конечно, даем повод, бесспорно. Но, знаете, как свинья грязь везде найдет. Поэтому нельзя говорить, что такое, знаете, представление светское о церкви, что вот там это какое-то сборище святых людей. То есть... Церковь-то из кого состоит? Из тех же людей, которые живут в мире. И каково наше общество, такова и церковь. Но имеется в виду церковь не возвышенная в смысле, не церковь с большой буквы, потому что церковь с большой буквы, она свята.
И... Как институт, пойдем.
Да, и тут как бы никаких споров нет. Мне кажется, знаете, здесь проблема немножко в другом. С 90-х годов, да, вот с конца 20 века прошло вот уже, ну, почти 20 лет, и... Что же изменилось-то? Изменилось следующее, что церковь набрала силу. Силу как, ну, я бы сказал, политическую в какой-то сфере. То есть церковь научилась ладить с государством. Причем часто говорят, сращивание церкви с государством. Знаете, я вот на такое всегда отвечаю. Достаточно прийти в какой-нибудь, вот даже не сельский, а какой-нибудь московский, подмосковный приход в любой. Прийти и посмотреть... как живет священник, а как живет приход, как ему тяжело ладить с властями, как приходится отвоевывать какие-то минимальные льготы для общины. К примеру, священник хочет летом отправить детей из своего прихода в какой-нибудь лагерь, сделать свой лагерь православный. Сколько ему приходится для этого претерпеть просто мытарств в кабинетах чиновников, чтобы получить какие-то копейки. Поэтому о сращивании церкви с государством, ну, когда об этом говорят, это смешно, на самом деле.
Ну, конечно, а как конкурент государства церковь не рассматривается?
Да и нет. Ну, знаете, это как это, как появился двуглавый орел, мы тут недавно статью читали. Но это, знаете, конкурент государства, кто? Ну, что патриарх претендует, простите меня, на власть, политику. Наоборот, церковь всегда отстраняется. Даже вот в лице наших официальных спикеров, там, отец Всеволод Чаплин, всегда об этом говорит, что мы не претендуем ни на какую политику.
Насколько я знаю, он, наоборот, сегодня выступил с инициативой создания даже политической...
Это разные вещи. Создать политическую партию, которая будет излагать мнение верующих людей, это одно. А, скажем так, участвовать в активной политической деятельности... То есть ни один священник не хочет быть министром, я не знаю, там, экономики, понимаете?
Потому он предложил, по-моему, экономическую программу, отец Всеволод.
Запрещено... Нет, понимаете, я еще раз говорю. Надо отделять как бы два момента. Церковь... Даже не церковь, а люди в церкви хотят, чтобы их голос слышали, чтобы государство слышало их голос. Это одно дело. А именно как официальная церковь управлять государством, таких мыслей нету и быть не может. У нас официально запрещено священнику даже баллотироваться в мэры, я не знаю, там, куда угодно. То есть это позиция церкви очень четкая. Мы никогда не хотим смешивать свою жизнь с какими-то политическими партиями. Это тоже очень важно, потому что...
Вот ваше отношение к отцу Андрею Кураеву. Все-таки он был ваш.
Андрея Кураева очень сложная, потому что я, бесспорно, не согласен с его политикой выливания всего наружу. То есть, во-первых, не все, что он говорит, это правда, это во-первых. Недавний скандал с нашей академией связан, это просто, ну, откровенная чушь. Мы, люди, которые живут здесь, когда все это читали и слышали, для нас это было, ну,
реально. Я вот как раз хотел про это, вы же изнутри знаете.
То есть, конечно, что-то. Имена, которые пытались опорочить, отца Васиана, отца Адриана, это святые люди. Отец Васиан, отец Адриан у меня преподают. Отец Адриан мой научный руководитель, отец Васиан преподает греческий язык, наш проректор, то есть, ну, знаете, о нем можно сказать какие-то, ну, вещи, не знаю, там, лично о его характере, какой он человек, ну, он очень, я бы сказал, ранимый, может быть, то есть он принимается очень близко к сердцу, когда он с тобой близко общается, он, ну, человек далеко не такой, как его описывают там, понимаете?
Может быть, кому-то зачет не поставил?
Да и нет, ну, он даже когда зачеты кому-то не ставит, у нас есть товарищ один в группе по греческому языку, ему греческий совсем не дается, и вот он за ним ходит, говорит, там, я не буду называть имя, назовем его, к примеру, Сашей, Саша, Саша, сдай, пожалуйста, приди ко мне, Саша, сдай, сдай, он ходит за этим студентом бедным, все ему объясняет 25 раз просишь, чтобы он его выучил. То есть это не тот человек, который поставит два и отправит тебя куда-то, понимаете?
Но все-таки вот эти сливы информации с фактологией, с именами, с какими-то придуманными или, я уж не знаю, фактами сочиненными, ну, честно, откуда это?
У меня есть предположение, но в силу, скажем так, моего положения я не могу их озвучивать, откуда это могло быть, потому что эта информация далеко не проверена и, как бы, ну, не стоит заниматься какими-то предположениями вслух.
Но в академии всегда были веселые, скажем так, студенты еще во времена ректора владыки Александра. Я прекрасно помню, что владыка реагировал на это очень ярко, ну, по-своему, правильно, конечно. А сегодня, видимо, с наличием электронных СМИ это стало легче осуществлять и на внешнюю публику. Может быть, люди не думают о последствиях?
Можно? Вот я сейчас как раз заметил, что прослушивается такая тема коллективной ответственности. Просто вот если так судить, то получается, все отвечают за поступки одного человека, допустим.
Ну, корпоративная этика.
Ну, корпоративная этика, но все-таки это не коллективная же ответственность. И, соответственно, вот переходя на другую сторону, то нужно задать вопрос, откуда, так скажем, приходят студенты? Студенты приходят из общества, из мира, так скажем. И, конечно, мы все приходим разные. Я соглашусь, что, во-первых, студенты уважают администрацию, администрация уважает студентов. Но все-таки приходят разные люди. И один может выполнить, так скажем, свое предназначение, воспитаться, преодолеть себя в каких-то пагубных привычках, а другой студент не может это сделать. Соответственно, этот студент отсеивается. И любой здравомыслящий человек прекрасно поймет, что ни одного факта там совершенно нет. Даже более того, это возмущает, это же нарушает как гражданский, так и уголовный кодекс нашей страны. Опять же, вот эти вопросы очень связаны, вот нападки на церковь, власть и церковь. То есть мы не только христиане, но мы остаемся и гражданами этой страны. Мы связаны с этим государством, в конце концов, мы налогоплательщики. Мы имеем образование, то есть мы тесно связаны с нашим государством. И получается, когда говорят, что вот, вот смотрите, вот это, вот, вот, вот это там церковники. То есть, получается, берут и просто отсекают все гражданские права человека.
Терминология меня вообще изумляет, мы о ней вообще не говорим. Вообще, наличие такой терминологии, попы, церковники, оголтелая церковная пропаганда, уж не говорят религиозный дурман, как раньше в революционные годы, но имеют в виду, наверное, и его. А вот, на ваш взгляд, все-таки откуда такое ожесточение? Ведь мы никому ничего не должны. Наоборот, мы пострадавшая страна от государства. И это еще кровоточит, это совсем недавно было. Как это вообще возможно?
Я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что церковь учит человека любить, что является полной противоположностью тому, чему сейчас учит основную массу людей вообще в мире. И эти правила, которые существуют в мире, они полная противоположность законам любви. И поэтому возникает такой конфликт.
Ну, в принципе, христианство, оно мозолит глаза, скажем так, вообще мировой религии зла, да? Любовь, проповедуемая Христом, она всегда вызывает отторжение. И мы видим сегодня некогда еще маломальский, вот мы сегодня беседуем в день католического Рождества. Я знаю, что вот сами немцы, в частности, они говорят, что у нас собираются люди в храмы только в основном на Рождество и на Пасху. И это большая трагедия для пожилых людей, то, что молодежь живет не этим.
Ну, у нас на самом деле ситуация это очень близка к этому. Конечно, возможно, общий процент населения активно верующих людей в нашей стране и больше. Но, опять же, если мы посмотрим в дни великих праздников церковных, что происходит в храмах, Пасха, Великая Суббота, Рождество, Крещение, конечно же, людей безмерное количество, люди приходят поучить чего-то для себя. То есть здесь вот видите такое же, опять же, потребительское отношение ко всему. В каждом человеке заложено духовное стремление. И человек пытается, вот мне кажется, это мой взгляд, современный человек, когда слышит этот голос внутренней совести, он пытается его заглушить. То есть вот он пришел раз в год, получил литр крещенской воды, через полгода он пришел в Великую Субботу, окропил свой дорогой кулич, ушел, и вот все, он выполнил свой долг. То есть, знаете, потребительское отношение. Мне должны дать, мне дали, я получил, себя удовлетворил. На этом все заканчивается. Но как раз церковь-то говорит о совершенно другом. Церковь призывает изменить свою жизнь. Христос говорит, что люди, опомнитесь, если вы будете делать так, как я вам говорю, вам будет жить намного легче. Вы будете радостными, вы будете счастливыми людьми. У вас все будет хорошо. Но люди как раз строят вот эту стену из своих каких-то предрассудков. Человек не хочет меняться, на самом деле. И это вот очень важно. Знаете, вот у протопресвитера Александра Шмемана есть ряд новогодних проповедей. И вот я, конечно, всем советую их прочитать, особенно вот в преддверии сейчасшнего праздника. И вот у него основная мысль всех этих проповедей, это проповеди штук 10, то есть это примерно 10 лет вот его мысль развивалась, и она такая, что Новый год — это как раз та отправная точка, когда мы можем изменить себя. Но люди, вместо того, чтобы себя менять, они заглушают этот зов совести. Они устраивают шумные праздники, они кричат, простите, напиваются, взрывают салюты. То есть они всячески шумят, заглушают вот этот призыв к новой жизни, к новой жизни, к новому счастью, которое возможно, конечно же, только изменив себя. А люди, наоборот, не меняют себя, они укореняются вот в этом вот таком, знаете, шуме и гаме, в толпе себя забивают, и этим остаются довольными, но на время, конечно. Поэтому мы от Европы недалеко отстоим, не надо нам говорить, что вот в Европе все плохо, а у нас все хорошо. У нас тоже все не очень хорошо. Конечно, чуть-чуть у нас получше, но если так дальше все пойдет, то навряд ли мы будем лет через 15-20 отличаться от Европы.
Я не говорил, что в Европе все плохо. В Европе очень высокий уровень культуры, во-первых, и нам еще очень далеко до этого уровня. К счастью, там присутствует чуткое отношение к ближнему. Я думаю, что это не показное, когда часто говорят, что это показуха, это не так. Моментально пронесся этот час нашей беседы У меня еще столько вопросов, но я очень надеюсь, что Владыка благословил нам такое общение. И времени не хватает, и сотрудников не так много у радио «Радонеж». Я бы хотел, чтобы в завершении нашей беседы, такой откровенной, открытой, каждый из вас сказал что-то нашим слушателям, которые уже вот 25 лет мы отпраздновали радиостанции «Радонеж». Я думаю, что сегодня, когда у нас тоже появляются не то что конкуренты, но, скажем так, параллельные структуры, которые вещают о Христе, о православии, говорят о Боге, на мой взгляд, мы очень много совершаем таких технических, ну, может быть, каких-то стратегических огрехов, но все-таки мы говорим искренне и стараемся, во всяком случае, говорить искренне. Может быть, мы теряем какую-то аудиторию, которая, вот как я получил письмо недавно от слушательницы, она выбрала для себя формат радиостанции более, скажем так, светский, но более профессиональный. Ну, это выбор каждого человека. А я бы хотел, чтобы вы поделились с нашими слушателями, что бы вы хотели услышать, например, по радио. Это уже, наверное, другой формат. Радио сегодня слушают, наверное, очень мало. Но в сети можно услышать все, и радио в частности. Некоторые слушают в автомобилях, в пробках, в интернете, как придется. Что бы вы хотели услышать на православной радиостанции? Какие вопросы вас, как учащихся академии, интересуют? И что бы вы хотели пожелать нашим слушателям в новом году?
Знаете, я вот как человек все-таки церковный, я очень редко, ну, может быть, не редко, не очень часто, я бы сказал так, слышу противоположный голос, именно аргументированный. То есть нападки на церковь — это одно. Люди, как бы, знаете, кинуть кусок грязи в другого человека — это ничего не стоит. То есть тут даже ума не надо. А вот чтобы как-то это аргументировать, и чтобы я действительно задумался и подумал, а что же все-таки во мне не так, что смущает других людей, вот это очень интересно. Поэтому я бы хотел, чтобы, наверное, наши православные СМИ каким-то образом давали голос, конечно, не каким-то, ну, безумным людям, которые умеют только вот, опять же, кидаться грязью, а именно людям, которые реально мыслят и хотят показать нам наши плохие стороны. Я бы хотел все-таки услышать свои плохие стороны, ну, имеется в виду церковные плохие стороны, но аргументированные. Было бы очень хорошо, чтобы люди обоснованно сказали, что вот это и не так. И мы бы попытались им ответить тоже так же аргументированно.
Я просто, может, не полностью осведомлен о ваших программах, да, но мне бы хотелось услышать на вашем радио то, что многие пропускают во время богослужения, делая акцент на внешнем. Я бы хотел бы услышать, чтобы простым и ясным языком христианину рядовому был ясный ответ дан буду всяких там тонкостей богослужений, чтобы он более глубоко и более благоговейно подходил бы к богослужению.
Уже подготовленным.
Да.
Ну, во-первых, я хотел бы поздравить слушателей вашего радио с наступающим Рождеством и Новым годом. И со своей стороны, мне бы было бы, на мой взгляд, не только мне, и, может быть, и вообще любому православному христианину было бы интересно, так скажем, услышать вероучительные вопросы, ну, если бы они разбирались на какой-то дискуссионной площадке, то есть, может, это было бы, так скажем, несколько экспертов, священников, ну, опять же, людей-ученых, которые могли бы объяснять тот или иной догмат или то или иное вероучительное положение, традицию церкви, вот именно внутрь раскрывать красоту христианской веры.
Мне кажется, что было бы полезным для радиослушателей, особенно для молодого поколения, рассказывать истории, связанные с жизнью таких выдающихся личностей в России, таких как Суворов, Ушаков, Жуков, ну и других, потому что их подавляющее большинство, например, брать из таких ключевых фигур. С ними есть масса жизненных таких ситуаций, связанных вот с христианством, с именем Христа. Сделать такой цикл передач, таких вот исторических фактов.
У меня еще один вопрос созрел. Вот не буду говорить о себе, но я родился в академии и жил здесь. С самого раннего детства, практически ребенком, еще несмышленым, в этом саду проводил все свое время. Получилось так, что мы были отрезаны от мира. Так получилось, к счастью. Сегодня мир берет свое, и академия тоже живет в миру, и лавра живет в миру, и церковь живет у нас в миру. Хорошо ли, плохо ли, но церковь противостоит этому миру, который постепенно, ну, сужает, что ли, свое кольцо, вот это зло. Мы видим, с чем мы боремся. Что бы вы пожелали академии сегодня?
Знаете, вот мы живем в миру, вы правильно сказали, но мы не от мира. Поэтому в нашей академии есть замечательная и укоренившаяся в веках традиции. Лично мое мнение, что нашей академии нужно почаще вырываться из этого мира. И для этого Христос оставил очень замечательный способ. Этот способ называется литургия. И вот очень хочется, чтобы все-таки каждый студент нашей академии относился именно к литургии как к чему-то особенному в его жизни, чтобы Евхаристия для него была центром его жизни, потому что во время литургии мы как раз уже вырываемся из этого мира, и мы на небе, а не на земле. И вот когда будет некое вот это вот евхаристическое единство на каждой службе, тогда, мне кажется, и нападки мира, и соблазны этого века нам будут совершенно не страшны.
Ну, это очень высокое такое задание. А вот в быту, может быть, что-то?
Вот как раз-таки я об этом хотел сказать, связывая все вышесказанное Артемием. Я бы хотел бы пожелать, чтобы вот то, что дает сейчас эта академия и всегда давала будущим священнослужителям, она дает тот самый опыт, который в жизни будет незаменим и полезен. Я бы хотел бы пожелать всем, кто здесь учится, и всей Академии Лаврия, чтобы вот этот путь, который здесь каждый студент проходит, он бы прошел бы с терпением и осознанием того, что он здесь находится, в этом святом месте, в обители преподобного Сергия Радонежского. Потому что потом, спустя некоторое время, как вот мне многие из моих знакомых, которые уже здесь отучились, говорили, они вспоминают эти времена и вспоминают с благодарностью. Благодарностью преподобному, с благодарностью Лавре. И я бы хотел пожелать всем, кто здесь учится, в том числе и себе, потому что я здесь учусь, чтобы вот это время, которое мы проводим здесь, это было бы время вот этого вот осознания и благодарности.
Со своей стороны, я хотел бы пожелать Академии талантливых, целеустремленных будущих, так скажем, студентов, потому что, ну, на мой взгляд, Академия, конечно, есть какие-то небольшие, незначительные проблемы, но я думаю, они со временем будут решаться, и Академия подтвердила то, что и Академия, и Лавра вместе, что ни один виток истории, ну, он не уничтожит того наследия, так скажем, того духовного центра, который вырос в Сергиевом Посаде и вообще в России.
Хотел бы пожелать нашей первенствующей академии в Русской Церкви в первую очередь научного совершенства, чтобы наша академия покрывала те потребности, которые требует от нас наша церковь, наше общество, и выпускала достойных священнослужителей, людей науки, потому что, как вот мне понравилась, недавно была хорошая такая фраза одного профессора Московского университета: «Будущее России за учителями и священниками».
Спасибо большое. Я благодарю всех участников нашей сегодняшней беседы и благодарю их сугубо, потому что сейчас время экзаменов, я знаю, чего это стоит, выделить час хотя бы даже для интервью. Желаю всем помощи Божией и перефразирую одного из своих недавних собеседников, отца Михея, настоятеля Кожеезерского удаленного пустынного монастыря, который, вспоминая о том, как он получал благословение на это свое служение от старца нашего, отца Кирилла Павлова, архимандрита, ну, пытался выяснить, какие применять уставы там в жизни нового монастыря, обитель очень удаленная. И батюшка ему сказал: живите мирно. Вот с этим пожеланием я обращаюсь и к нашей академии, и ко всем вам. Живите мирно, и дай Бог, чтобы Новый год принес вам только доброе, хорошее, мирное. Напомню, дорогие радиослушатели, в 508-м выпуске программы «Троицкое слово» вы слушали беседу с учащимися Московской духовной академии. Моими собеседниками сегодня были Артемий Бендер, Алексей Стогов, Артемий Благовещенский, студенты третьего курса бакалавриата, а также Александр Голосных, студент первого курса богословского отделения магистратуры Московской духовной академии. Мы искренне благодарим владыку ректора, архиепископа Верейского Евгения,
за организацию этого интервью. Также приветствуем всех наших слушателей с наступающим новолетием и приближающимся великим праздником Рождества Христова.